Уважаемые слушатели, итак, очередная передача библейской лекции в эфире. У микрофона с этой стороны эфира Александр Захария. В этой программе мы продолжим наше совместное изучение и исследования Библии, которые не только отвечают на самые великие вопросы человека, но авторитетно ответить на наши ежедневные проблемы и запросы души. Перед тем, друзья, как обратиться полностью к этому изучению, я приглашаю вас также прослушать краткий ответ и комментарии на ваши письма, друзья. Здесь, в этом отделе, любой слушатель может принять участие. Вы можете прислать ваши комментарии, свидетельства, переживания духовного характера, и они непременно станут великой помощью и благословением для многих и многих. Все же будем помнить, друзья, что, как всегда, главной частью нашей программы является само изучение Библии. А для тех, кто решит написать нам, вот наши адреса. Вы можете писать в испанскую радиостудию, это бокс 12, или же почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Хотя вы также можете и позвонить нам, это телефон 34-72-47-08-17, повторяю, 34-72-47-08-17. Ну а теперь, как всегда, переходим к нашему краткому обзору почты. Письмо из Бреста, друзья, пишет Николай, молодой человек. Он говорит так: «Я думаю, что для всех есть надежда. Мир вообще сегодня живет в страшной путанице и без надежды. Человеку нужна надежда. Сохранить надежду может лишь тот, кто имеет ее». Так пишет из Бреста молодой человек Николай. Николай, благодарю вас за письмо. И в самом деле оно так и есть. Сохранить надежду может лишь тот, кто ее имеет. То есть нельзя потерять того, чего не имеешь, говоря другими словами. В послании к евреям в 6 главе я читаю следующие слова. «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца». Так читаем в 11 и 12 стихах. Слушатель, твердая надежда до конца должна покоиться на чем? На добром основании. Она посажена на почве Божьих обещаний, где она не имеет недостатка в силе и питании. Она возрастает при солнечном сиянии благодати и испытывается в бурях печалей и страданий, в бурях искушений и различных скорбей. Она укрепляется свидетельством Святого Духа и сохраняется свежей в чистом воздухе усердной молитвы и общения с Богом. Она остается молодой, прекрасной, в посвященной Богу жизни и в служении любви к ближнему. Честь и похвала не должны обмануть ее, насмешки и ненависть не должны устрашить ее, покой не должен усыпить ее, борьба не должна ни привести ее в уныние, ни утомить ее. Надежда, стоящая, так пребывает тверда. Друзья, надежда имеет чрезвычайно славную цель. Во-первых, нужно сказать, прославляется Бог. Если надежда наша пребывает твердой, и мы вполне доверяем Господу, оказываем Ему детское послушание, и пребываем постоянно непоколебимыми. Затем мы через это достигаем полного наслаждения благословениями, которые обеспечены надеждою, не так ли? Здесь обильное утешение в страданиях, новая и божественная сила в борьбе, мир, радость в Господе и во всех превратностях жизни. Друзья, надежда имеет также благоустроенный путь, по которому ходили многие прежде нас, и никто из них не постыдился. Многие теперь идут по нему, и с нами не случается ничего особенного, если мы наталкиваемся на различные превратности. Все путники Сиона должны были проходить с верой и терпением, и они наследовали обещание Божье, и нам удастся достигнуть этого. Поэтому нужно не лениться, но прилагать все старания. Нашим лозунгом должно быть всегда молиться, трудиться, ожидать, претерпевать, пока надежда достигнет своей цели, друзья. Так что сохранять надежду может лишь тот, кто имеет надежду. Слушатель, испытай себя серьезно. Есть ли у тебя надежда? Друзья, вы только что прослушали наш краткий обзор почты, где я зачитывал комментарии молодого человека Николая из города Бреста и отвечал на его письмо. А теперь я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Уважаемые слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я рад был с вами встретиться в нашей первой части этой программы. Ну а теперь, как всегда, откроем наши Библии и будем исследовать Священное Писание вместе. В прошлый раз мы следовали за апостолом Павлом в его третьем миссионерском путешествии и, как вы помните, пришли в город Эфес. Павел проходил галатийские страны, где он прежде был уже два раза. И вот теперь он приходит в новое место Эфес. Он заходил в него во время своего второго миссионерского путешествия, но тогда он не совершал в этом городе служения. И вот теперь он пришел сюда вновь. Незадолго перед ним это место посетил великий проповедник Аполлос, который был очень красноречив. Вначале, когда только вышел на проповедь, Аполлос не знал значения смерти и воскресения Господа Иисуса Христа. И Акила и Прескила, еврейская чета, обращенная ко Христу через апостола Павла, пригласили его к себе и, точнее, более конкретно объяснили ему путь Господен. До этого Аполлос проповедовал людям покаяние, но не спасение во Христе Иисусе. Когда же пришел Павел и спросил людей, уверовавших через Аполлоса, получили ли они Духа Святого, уверовавши, они сказали ему: «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый». Видите, они крестились Иоанновым крещением. Друзья, когда вы доверитесь Христу, Дух Святой возродит вас, и вы примете Духа Святого. И вот Павел объяснил им, что они должны довериться полностью Господу Иисусу Христу, чтобы быть спасенными. Они отозвались на этот призыв, и многие уверовали. Впоследствии большой оппозиции со стороны евреев Павел должен был оставить синагогу. И он переходит в другое место. И вот мы читаем, начиная 8 стихом 19 главы книги «Деяния апостолов», следующее. «Пришед в синагогу, Павел безбоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословия путь Господень пред народом, то Он оставил их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоего тирана. Это продолжалось до 2 лет, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и эллины. Слушатели, за два года Павлова служения из этой школы вышло много-много учеников. Павел их не только наставил и наставлял на пути Господнем, но и посылал их сразу же на миссионерский труд. Так что все жители Асии услышали о Господе Иисусе. Вы, друзья, можете видеть, как Слово Божье росло в те дни быстрым темпом. И, видимо, отсюда церковь в Колоссах пришла к существованию. Павел апостол писал послание в церковь в Колоссах, как и в Рим, прежде чем посетил их. Из этой школы тирана Евангелие распространилось во все стороны. В первом послании к Коринфянам, в 16 главе, в 9 стихе, апостол Павел пишет: «Ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много». Но, слушатели, несмотря на это, что много было противников, апостол Павел шел всегда вперед с проповедью Евангелия. Он никого и ничего не боялся. Он знал, что Господь есть Спаситель, что Он умер и воскрес за грешников, и что люди нуждаются в Спасителе. И он с этой мыслью он шел вперед, зная, что Евангелие есть сила Божья, что Евангелие есть динамос, то есть сила, есть взрыв, который взрывает все негодное в человеке и меняет его. Мы читаем дальше, друзья, 11 по 16 стихи этой 19 главы Деяния апостолов, где написано: «Боже творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то 7 сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они нагие и избитые выбежали из того дома. Слушатели, даром исцелений хорошо пользоваться тому, кто его имеет. Для подражания этому не должно быть даже и мысли, не должно быть места в человеке, друзья. Об этом ясно говорится в выше прочитанном отрывке, не правда ли? Так что заигрывать с Господом Богом, с Его Духом Святым нельзя никогда, слушатели. Если же люди берутся за исцеление, не будучи к тому призваны, то они бесчестят Господа и берут на себя величайший грех. Мы читаем далее от стиха 17 по 20, где говорится: «Это сделалось известно всем жителям в Ефесе, иудеям и эллинам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством довольно многие, собравши книги свои, сожгли пред всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 000 драхм. С такою силою возрастало и возмогало слово Господне». Слушатели, когда действует не человек, а именно Дух Святой, тогда сердца открываются перед Господом, и совершаются великие, величайшие дела. Почему? Потому, слушатели, что тогда не действует человек, а именно Господь Бог. И так действовать, как Господь Бог, никто не сможет из человеков. Поэтому слава и благодарение Господу, что Он делает великие дела, дела для спасения человека. Слушатели, в стихах от 21 до 22 апостол собирается в Иерусалим. Написано, когда же это совершилось, Павел положил в духе прошед Македонию и Ахаю идти в Иерусалим, сказав, «Побывав там, я должен видеть и Рим», и послал в Македонию двоих из служивших ему Тимофея и Ераста. Сам остался на время в Асии. Слушатель, это то время, когда апостол Павел написал именно послание Коринфянам. Тимофей и Эраст, видимо, взяли с собой послание, чтобы отнести его, хотя оно было адресовано Коринфянам. Оно могло быть прочитанным, конечно, в церквях Македонии, а именно в Филиппах и Фессалонике, а также во всех церквах Ахаии, в том числе в Афинах и Коринфе, в конце концов. Так как как раз в этом послании Павел писал, что для него отверста великая и широкая дверь проповеди Евангелия, но что и противников, конечно, очень много. Ефес был центром языческой религии и поклонения сатане. Поэтому, слушатели, и было столько много противников Евангелия. Мы читаем, в то время произошел немалый мятеж против пути Господня. Христиане в то время не имели деноминационных названий для церквей. Тогда существовали только христиане. И это движение в то время называлось, друзья, просто «путем Господним». Да, так оно и должно быть. Должен быть один путь. Путь Господень. Путь Господень для спасения каждого человека. Как всегда, в середине программы я делаю эту краткую паузу, чтобы напомнить всем тем, кто, может быть, только что к нам присоединился, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции». Эта программа выходит в эфир ежедневно, на этой же волне и в это же время. У микрофона с этой стороны эфира с вами Александр Захария. Друзья, я продолжаю наше изучение Священного Писания Библии. В этот момент мы с вами рассматриваем 19 главу из книги «Деяния апостолов», только что выше. Я говорил о движении христианском. В первом веке, слушатели, христианство называлось путем Господним. Да, люди были наставлены на путь Господний. И сегодня нужно человеку сказать о пути Господнем. К сожалению, как мы часто говорим, есть много деноминаций христианских, но есть только один путь – это путь Господний. Об этом апостол Павел ясно говорил всем в Малой Азии. В его третьем путешествии миссионерском он проповедовал то же самое, что в первом и во втором. Он проповедовал о Господе Христе, о Спасителе. Он проповедовал о Господе распятым, умершим и воскресшим, и о Господе грядущем. И мы сегодня тоже должны проповедовать именно о Нем, друзья, для спасения многих и многих. Дальше в этой 19 стихе мы читаем 24 стих, где говорится «И некто серебряник именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал: «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем, вы видите и слышите, что не только в Эфесе, но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть Боги. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить, и испровергнется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная». Вот так говорили, друзья радиослушатели, те жители этой странной религии, религии, которая была в самом деле идолопоклонством. Служение Павла, друзья, угрожает храму Артемиды, и служители этой богини принимают срочные меры, чтобы удалить опасность. Поклонение Артемиде охватило всю Азию. Эфес был центром торговли, центром религии и центром поклонения Артемиды. Мы читаем далее, начиная 28 стихом. «Выслушавши это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря: „Велика Артемида Ефесская!“ И весь город наполнился смятением. Схвативши Македонян, Гая и Аристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище. Когда же Павел хотел войти в народ, ученики не допустили его, также и некоторые из осийских начальников, будучи друзьями его, пославши к нему, просили не показываться на зрелище. Между тем, одни кричали одно, а другие другое, ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались. По предложению иудеев из народа вызван был Александр. Дав знак рукою, Александр хотел говорить к народу. Когда же узнали, что он иудей, то закричали все в один голос и около 2 часов кричали: «Велика Артемида Ефесская!» Блюститель же порядка, утешив народ, сказал: «Мужи Ефесские, какой человек не знает, что город Ефес есть служитель великой богини Артемиды и Диопета? Если же в этом нет спора, то надобно вам быть спокойными и не поступать опрометчиво. А вы привели этих мужей, которые ни храма Артемидина обокрали, ни богини вашей не хулили. Если же Димитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебное собрание и есть проконсулы. Пусть жалуются друг на друга, а если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании, ибо мы находимся в опасности за происшедшее ныне быть обвиненными в возмущении, так как нет никакой причины, которую мы могли бы оправдать такое сборище». Сказав это, он распустил собрание. Уважаемые слушатели, новая жизнь во Христе угрожает старому миру, и мир объединяет свои силы для борьбы с последователями Христа. Так было тогда, то же самое мы наблюдаем и ныне. Если в целях власти оказать некоторую терпимость по отношению к христианам, то власть, скрежеща зубами, делает это. При абсолютных режимах с христианами расправлялись с невообразимой жестокостью. Князь мира, князь этого мира, друзья, сатана, не хочет допустить, чтобы спасающая благодать Божья достигала грешников на спасение. Он не хочет. Он и здесь помог Димитрию организовать мятеж против пути Господня, но мятеж не достиг цели, друзья. Апостол Павел и ученики его остались целы и невредимы. Господь с сохраняет своих. Теперь, друзья, мы переходим к 20 главе из книги «Деяния апостолов», и мы прочитаем первых 5 стихов, где написано: «По прекращению мятежа Павел, призвав учеников и дав им наставление и простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. Прошед же те места и проповедовав верующим обильные наставления, перешел в Елладу. Там пробыл он 3 месяца. Когда же по случаю возмущения, сделанного против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию. Его сопровождали до Асии Сосипатр, Пиров, Вериянин и из фессалоникийских Аристарх и Секунд, и Гай Деревянин, и Тимофей, и Осийцы Тихик и Трофим. Они, прошедшие вперед, ожидали нас в Траде». Слушатели, как вы видите, человек Божий, апостол Павел, не останавливается. Когда он был призван Господом, Господь ему сказал, что ему придется много-много претерпеть за имя Господне. И независимо от того, сколько он терпел, он продолжал свой путь. Он продолжал путь, проповедуя Господа. И он везде говорил о этом новом пути, о пути Господнем. И если вы внимательно присмотритесь, вы увидите, что такого миссионера после апостола Павла никогда, наверное, и не было. Везде, куда апостол Павел не приходил, он основывал маленькие общины, иногда и большие, но он их наставлял в истине, он обучал людей, он даже посылал некоторых на миссионерское поле, некоторых он наставлял и обучал в истине и делал сразу же пресвитерами, и после этого, основывая церкви, он удалялся дальше и дальше. Он хотел проповедовать всему тому миру того времени. И какой прекрасный пример оставлен для нас, друзья, не правда ли? Уважаемый слушатель, наше время ушло. Время очень быстро летит, к сожалению. Но если Господь разрешит нам встретиться, мы снова можем встретиться в это же время, на этой же волне, изучая, исследуя Его Писание, Его Слово. Да благословит вас Господь, и до следующей встречи. Друзья, до свидания.
Слушайте нас ежедневно в 17:40 и в 21 час в диапазоне 25 и 31 метров.